Приехав в Семипалатинск и выслушав подробный рассказ Магаши и Кокетая обо всем происходящем, Абай ни одним словом не обмолвился о своем решении и не дал никому никакого ответа. Даже Магаш не знал, что у отца на душе, и все оставалось по-прежнему. Зато Абай с распростертыми объятиями встретил Федора Ивановича Павлова, также соскучившегося по другу и с нетерпением ожидавшего встречи. Ведь они не виделись более года. Павлов много размышлял над тем, выстоит ли Абай, окруженный ненавистью степных воротил, или будет окончательно сломлен горем и обидой. Чтобы узнать об Абае, Павлов зазвал к себе Магаша и долго расспрашивал об отце. И к письму, которое Магаш с Кокетаем посылали в аул, Федор Иванович сделал приписку: «Хорошо было бы в самом деле, если бы вы приехали в город». После первых горячих рукопожатий и беспорядочных восклицаний Павлов, смотревшись в лицо Абая, отметил, что виски его засеребрились сединой, а темные искрящиеся глаза окружены частой сетью морщинок. «Ну как, Ибрагим Кунатбаевич, как живется? Настроение как?» – заботливо спросил он. С глубоким чувством признательности заглянул Абай в синие глаза друга. Только ему мог он доверить свою тайную боль, да и то смягченную поэтическим образом. «Что сказать вам о жизни, Федор Иванович? Жизнь с ее днями и ночами – это полосатая змея, обвивающая человека. Она только и знает, что жалить ее да душить. Это, видимо, и есть бытие, по крайней мере, то, какое я знаю». Образно мыслю по-казахски, Абай затруднялся высказаться перед Павловым по-русски. Он досадовал на себя, смущался и запинался. Широкое течение его мысли прерывалось, а он с горечью успехался своему бессилию. Но образ, созданный поэтом и одушевленный его неподдельным чувством, дошел до глубины сердца Павлова. «Да, да, верно», — говорил он, кивая головой, подбадривая друга улыбкой и думая про себя. «Какое дарование у Ибрагима Кунанбаевича! Настоящий философ и большой поэт!» И все же Павлов заспорил. «Конечно, Ибрагим Кунанбаевич, жизнь нередко бывает довольно мерзкой штукой. Но ведь не всегда и не везде, не будем к ней несправедливы». «Вы, вероятно, правы», — быстро ответил Абай. «Но я-то говорил о той жизни, какой сам живу. И все же безнадежность не пристала поэту, ведь ему надо писать, воодушевлять свои мысли других». «А для кого писать поэту? Кому нужны мои мысли? Как? Зачем? Для кого я буду писать? Вы спрашиваете, как и зачем? Да за тем, что вы поэт и учитель всем своим существом. Ваша мысль как бы непроизвольно облекается в образ, как, например, те трудные слова о жизни, которые вы мне только что сказали. Хотите вы или не хотите, а образы рождаются у вас постоянно. Значит, и писать вы должны постоянно, всегда». «Ну, хорошо. А для кого? Кому я должен посвящать это свое писание?» «Посвящайте его меньшинству нашего дня и большинству завтрашнего», — весело воскликнул Павлов. Абай посмотрел на друга с живым интересом. Веские и убедительные слова Павлова заставили поэта задуматься. Видимо, Павлов уже давно наблюдает за его творчеством и размышляет о его пути. Федор Иванович часто бывал у грузчиков Затона и у рабочих шерстомойки и на пристанях. Он был своим человеком и на Овчином, и на Кожевином заводе. Встречался с паромщиками, с лодочниками. Он познакомился и с жатаками Озерке, Секленке, жатаками Жаламана, казахской беднотой, живущей на берегу ниже лодочной переправы. «Куда лучше, чем местные казахи-старожилы», — знал Павлов обитателей шалашей, лачуг и землянок, дровосеков, пастухов, косарей, многочисленный трудовой люд пригородов и окраин. Рассказывая о них Абаю, он называл их по именам, и Абай, слыша о своих знакомых, переполнялся чувством радостной признательности к другу. А Павлов рассказывал еще и о том, как сходился с людьми из Байгили, Шагала, Кенджибая, Коптарактов, Жалпака, как обходил пригородные поселки с охотничьим ружьем за плечами и куцей с собакой на сворке, чтобы не привлекать к себе особого внимания полиции. По праздникам он частенько брал с собой Сиита и Абена или лодочника Сииля. И там, где жили казахи, проводившие свой век не в праздной болтовне, а в тяжелом труде, стихи и песни Абая были необходимы как хлеб и как соль. Его песни знали, понимали и любили. Вот о чем Павлов с прошлого года собирался обстоятельно рассказать Абаю. А уж со времени событий в Кошбеке Абай стал для рабочего люда самым близким, дорогим человеком. Когда в какой-нибудь дом приходил Павлов с сиитом, туда буквально днем и ночью валил народ, чтобы послушать рассказы мужественного жигита, песни и стихи Абая, которые он исполнял охотно, талантливо, с огоньком. Павлов встречал много молодежи, подростков, даже детей, которые наперебой старались перенять у сиита абаевские песни. Среди девушек и молодых находились настоящие искусницы, которые великолепно пели и читали его стихи. Павлов считал, что Абаю надо непременно знать о том, как любят его в народе. Ведь Павлов русский, а его слова – это результат наблюдения беспристрастного свидетеля. Он ничего не выдумывает, не льстит поэту, а просто рассказывает о том, что видел своими глазами. Признательный за этот неожиданный дружеский дар, Абай жадно впивался в каждое слово Федора Ивановича. А тот заговорил о новом поколении казахской молодежи, учениках русских школ и школ-интернатов, имеющихся по обе стороны Иртыша. Летом они ездят на побывку в свои аулы, а на зиму возвращаются в город. Эта молодежь тесно связана с народом. Надо серьезно подумать о ней, ведь Абай своими песнями и стихами участвует в ее воспитании. Так постепенно раскрывал Павлов перед Абаем глубокий смысл дела всей его жизни, от которой он, казалось, уже готов был отвернуться. И Абай слушал, затаив дыхание, чувствуя, как согревается его застывшее в невзгодах сердце. В начале этой беседы, которая длилась до глубокой ночи, Павлов говорил Абаю про людей будущего. И теперь поэт расспрашивал друга об этих грядущих светлых днях. «Скажите, а каково оно, это будущее? Вот мы говорим, что оно принесет людям добро. Так когда же оно придет? Долго ли нам его ждать?» Этот вопрос в последнее время неотступно преследовал Абая. На этот раз Павлов отвечал гораздо более прямо и определенно, чем прежде. «Во-первых, Ибрагим Кунанбаевич, это будущее, о котором мы с вами так много говорили, безусловно придет. Если предшествующие поколения могли только верить в него и мечтать о нем, то мы уже можем надеяться его увидеть сами, своими собственными глазами, Ибрагим Кунанбаевич». «Но когда? Когда?» настойчиво вопрошал поэт. «Ну, время-то определить трудно», заметил Федор Иванович и прочел стихотворение Пушкина «Послание в Сибирь», написанное десятки лет назад, но уже проникнутое твердой верой в неизбежность прихода лучших дней. А потом рассказал о вещих словах Белинского, который уже в 40-х годах высказывал свою веру в счастливую жизнь потомства, которая наступит через 100 лет. И вот уже прошло 50. Мы стоим у порога нового века и представляем себе этот счастливый день еще более ясным и близким. Сейчас мы уже можем сами приблизить его, и мы работаем во имя этого упорно и много. А раз так, то вот оно, новое время, стучится к нам в дверь, — горячо заключил Павлов. А что же произойдет в нашей жизни? Какие события? Почему мы узнаем его приход? — упорно выспрашивал Абай. И Павлов, понизив голос, доверил ему свою тайную, но совершенно ясную мысль. Главное, чем будет отмечено наступление новой эпохи, — это крушение царизма, когда царь лишится трона и власти. Вот отсюда и надо вести счет. Все 8 сенатов, как именуют казахи министерства, все генерал-губернаторы, вся власть вплоть до уездных и волостных управителей рухнет, развеется в прах. Будет установлен новый, справедливый порядок, новый образ правления, соответствующий нуждам и чаяниям народа. Вот все, что я могу сказать вам о будущем сегодня. И вы не думайте, что об этом говорю только я, некий мечтатель-утопист Павлов. Обо всем этом уже давно и много говорится и пишется во всем мире. Эти слова стали боевым знаменем, над которым борется множество людей. Это клич нового общества. Верьте мне, оно победит. И, окрыленный словами друга, стремясь почувствовать и как бы воочию увидеть распахнувшийся перед ним ослепительный простор, поэт воскликнул: «Но хоть дети-то наши доживут до лучезарного этого времени». И Павлов ответил: «Доживут, верьте мне, они будут жить в обновленном мире». Драгоценная эта встреча согрела животворным теплом печальное сердце Абая, озарила радостью его взор, уже давно затуманенный скорби. Он приказал принести обильное угощение, подчивал дорогого гостя и сам с наслаждением пил вино, которого давно уже не касался. За столом Абай читал Павлову новые стихи, написанные в последние годы, а переводы свои из Лермонтова, Байрона, Гёте спел под домбру на собственные им самим сочиненные мотивы. Поздно ночью, когда все кругом уже спали, Абай вышел проводить Павлова на тихую темную улицу. Подсаживая его в тарантас, поэт пообещал на этот раз не торопиться с возвращением в аул, остаться в городе и часто встречаться с другом. Абай твердо решил поближе познакомиться с городским рабочим людом, походить по домам, предместьи, покороче сойти с учащейся казахской молодежью. Сердцем и сознанием глубоко и страстно откликался Абай на советы Федора Ивановича.